რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум документальным фильмам. Во второй половине часа мы расскажем о ленте «Война химер», посвященной украинским добровольцам, участникам сражения под Иловайском, а наш первый гость – московский режиссер и актер Дмитрий Кубасов. Зрители знают его, в частности, как исполнителя одной из главных ролей в фильме французского режиссера Филиппа Гранрие «Озеро» и одного из авторов документального фильма «Зима, уходи», посвященного московским акциям протеста 2012 года. Его новый фильм «Бабочки» снимался в 2013 году. Тогда Павел Костомаров, Алексей Пивоваров и Александр Расторгуев запустили проект «Реальность». Добровольцы получали камеры и снимали свою собственную жизнь. Материал отдавали, и режиссеры монтировали из него фильмы. Одним из таких добровольцев стал молодой человек Алексей, который отправился со своей камерой в город Плёс на кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Здесь он познакомился с местным жителем Гришей, и у них возник роман. «Бабочки» – фильм об этой любовной истории, внезапно начавшейся, быстро достигшей кульминации и завершившейся уже в Москве. Статистами в этой драме выступают ничего не подозревающие о ней гости фестиваля «Зеркало», в том числе и сестра Андрея Тарковского и Павел Лунгин. Все, кто встречается Алексею на пути. «Бабочки» – захватывающий фильм, потому что, согласно правилам проекта, это проникновение в такой слой реальности, которого в документальном кино, возможно, и не было прежде. Я спросил Дмитрия Кубасова о законах этого метода, когда герой сам создает кино о себе.
Я посмотрел ваше интервью «Дождю», и меня очень заинтересовало то, что вы там говорили, но там было в двух словах буквально, а сейчас я хотел вас расспросить подробнее о том, вот, что вы считаете, что рождается новое кино благодаря технологиям, которые каждому позволяют стать режиссером собственной жизни, так?
В принципе, так, но не каждому. Потому что все-таки я думаю, что если бы это было так просто, то я думаю, что каждый бы, собственно, и был режиссером.
Откройте YouTube, там каждый себе режиссер, каждый ведет видеоблог.
Это безусловно, да. Но для меня кино – это то, что показывают в кинотеатре. И когда есть экраны, когда есть темный зал и когда есть аудитория. Я ничего против YouTube не имею, просто мне кажется, что... Безусловно, они свободно что-то, авторы на YouTube делают, и что-то даже есть очень интересное, даже может быть интереснее, чем в кино. И это все-таки благодаря новым инструментам, которые появились сейчас в нашем распоряжении. Камеры, которые снимают очень качественно, и они очень маленькие, и они позволяют очень глубоко и близко увидеть человека, не теряя в изображении. Это было невозможно сделать... 20, даже 10 лет назад.
Как вот из этого хаоса селфи, да, движущихся селфи, да, возникает кино, которое можно смотреть в темном кинозале?
А это, собственно, результат этих инструментов, что мы таким образом в какой-то степени избавляемся от, казалось бы, там, традиционных этапов создания фильма. Я имею в виду сценария, работа с актерами в таком тоже традиционном смысле. Когда существует такое огромное количество уже отснятого материала, то немножко меняется последовательность действий. То есть ты снимаешь очень много материала не для того, чтобы его много снять, а для того, чтобы, допустим, запечатлеть жизнь на каком-то длинном отрезке времени существования человека. Возникает фактор времени, этот фактор времени, он ощутим, физически ощутим в итоге. И затем, когда этот материал собран, и ты монтируешь фильм, то, собственно, вот сценарий традиционный, он пишется на монтажном столе. То есть фактически ты заново создаешь сцены, но уже не в своей голове, а уже зримо. То есть ты их видишь эти реплики, ты видишь эти сцены, ты как бы создаешь фильм с другой стороны, ну то есть со стороны, когда не нужно ничего искусственного, так сказать, придумывать, когда уже все снято, и дальше ты можешь этот сценарий смонтировать и получить вот это ощущение, очень сильное ощущение близости. И, соответственно, создать ритм.
Исчезает и сценарист фактически, и режиссер, и их поглощает монтажер, да, который становится главной фигурой всего фильма, главной фигурой процесса.
Фактически да, но так как съемки фильма и монтаж – это очень связанные вещи, то есть если материал снят и работа с героем-актером, безусловно, герой в этом смысле не пропадает. Безусловно, герой остается главным. Потому что если это самое главное решение вначале выбрать героя, чтобы в нем не ошибиться, и дальше, когда начинается эта работа, съемочный период, безусловно, на этом отрезке является самым главным. Потому что если ты ошибешься с героем, и материал станет слабым, то ты не сможешь на монтаже исправить это. Не сможешь никак. И, соответственно, режиссер, он нужен и, конечно же, безусловно, и в выборе героя, и в самом съемочном периоде, в этапе съемок.
То есть тут все роли меняются. Кастингом занимается режиссер, но главная его роль – это монтаж. Вот так как-то.
Да, безусловно. Ну, то есть, как бы, стадия монтажа, она и раньше, она имела самое тоже главное значение, потому что и монтажер, и режиссер монтажа – это тот человек, который непосредственно находится в... Это самая близкая стадия уже рождения фильма и встречи фильма со зрителями и с аудиторией. Уже это последнее. Но дальше остаются такие технические вещи, как покраска цветоколор и работа со звуком, которые тоже, безусловно, творческие, очень важные элементы. Но что касается как бы самого фильма с точки зрения его ритма и его оболочки, то, безусловно, это монтаж.
В самом финале вашего фильма, в списке благодарности, я с большим удовольствием обнаружил имя Филиппа Грандвио, великого режиссера, с которым вы работали как актер и учеником которого вы себя называете. За что вы его благодарите в фильме «Бабочки»? Каков его вклад?
Я показывал фильм Филиппу, и он написал мне письмо, и это было очень важное письмо и вообще важная связь, которая не прерывается, и я очень дорожу и ценю эту связь, и все свои фильмы показываю ему, и он показывает свои фильмы, и очень рад, что у нас есть, у меня есть, и у него есть возможность уже дискутировать. Ну, то есть с момента нашего знакомства прошло уже много лет, 10 лет, и очень рад, что до сих пор мы поддерживаем вот эти вот важные связи. И для меня они крайне важны, поэтому каждый фильм, уже когда я понимаю, что он закончен, я делаю так, чтобы он его видел. Он сказал в этом письме очень важную для меня вещь, поэтому я не мог его не поблагодарить.
А что именно?
Он написал про то, что он полюбил героев, и ему очень понравился монтаж, ритм.
Филипп создает новое кино, и вы создаете новое кино. И ваш фильм кажется в значительной степени сатирой на старое кино. Да, он ведь снят по большей части на кинофестивале. И весь этот вот старый кинематограф, такой ветхий, с его ритуалами, вот эта сцена с сестрой Тарковского, с бабочками, со всеми этими старыми людьми, которые вынуждены играть какие-то роли, перед которыми барыню там танцуют и так далее. Это кажется вот такой вот неожиданной комедией, настоящей сатирой. Я не знаю, намеренный это эффект или случайно получилось, но вот таково мое зрительское впечатление.
Я намеренно не стремился делать эти куски сатирическими. Ну, то есть это для меня это скорее не сатира. При монтаже я как бы не эти категории не, так сказать, не мыслил. Это в любом случае некая вещь, которая интерпретируется, и вы как зритель это увидели, и это довольно интересно, но я не вкладывал в этот такой элемент. В любом случае, я очень уважаю поколение этих людей, и я считаю, что это было великое поколение, и великий кинематограф Это ни в коем случае не было сделано. Скорее, это было некое уважение. И вообще весь фильм, вообще вот сама исходная точка этого фильма, потому что фильм снимался в 2013 году, а в 2013 году в начале года умер Алексей Герман. А потом еще через какое-то время умер Алексей Балабанов. И этот 2013 год начался вот с таких больших двух трагедий. И для меня этот год с этого начался. И он дальше как бы вытек в этот фильм «Бабочки». И как бы исходной точкой было эти два больших ухода, так сказать, великих режиссеров. И это скорее боль, которую я вкладывал. И это было таким... Это очень было больно, и эту боль хотелось... Это как некая дань и Алексею Герману, и этому поколению. Скорее запечатлеть то, что они не забыты и никогда не будут забыты, и они очень важны и для нас тоже. Скорее вот это был посыл.
2013 год и расцвет проекта «Реальность». По этому методу, который придумали, наверное, неправильное слово, но использовали Костомаров, Расторгуев, были сняты замечательные фильмы, на мой взгляд, скажем, «Я тебя люблю», «Я тебя не люблю», которые, к сожалению, мало замечены. А потом что-то случилось, и вся вот эта вот затея колоссальная как-то замерзла. И вот теперь появляется через несколько лет, а 4 года – это огромный срок, ваш фильм. И, значит, реальность в каком-то смысле жива, и, может быть, еще что-то возникнет из ее материалов.
Да, и я, на самом деле, очень бы это хотел, потому что, возможно, мы были очень сильно амбициозны и где-то просто не смогли физически справиться вот с этим монстром, реальностью. Это было действительно трудно, учитывая, что нас буквально, так сказать, захлестнул этот материал, потому что 2500 людей пришло к нам, и, пожалуй, несколько сотен из них стали что-то снимать про себя. И это такое, знаете, как бы, когда рыба идет на нерест, вот это вот, как это вся восхищает, как она забирается, вот, ну, много факторов, которые не дают им, этим бедным рыбам, туда, ну, чтобы все эти процессы природные произошли. Вот также этот материал, который вот тысячи, сотни людей приносили нам материалы, и мы просто физически не успевали контролировать все. А для меня принципиально было важно сделать все-таки из этого кино, потому что я воспринимал реальность именно как шаг в сторону развития кинематографа в первую очередь. И видел реальность, собственно, в кинозале, а не на пространствах интернета, Ютуба и планшетов. Безусловно, это тоже интересное пространство и территория, но все-таки хотелось более глубокого взгляда. И просто из этих героев, которые приносили нам материал, лично мое внимание было приковано к главному герою фильма «Бабочки». И я как-то полюбил этот материал, который приносил Леша, потому что он был действительно такой очень сильный и, ну, такой грандиозный в какой-то степени. И поэтому как-то я понимал, что мне очень хочется все-таки довести до конца эту работу. И я точно знаю, что помимо Лёши в этих тайниках реальности хранятся еще сумасшедшие материалы наших героев, которые к нам приходили. И они, собственно, тоже снимали себя в длину. Я имею в виду, прошло больше полугода жизни вместе с камерой. А фактор времени – это очень важная вещь. Экран ее чувствует, и экран ее передает, это время. И тогда совсем по-другому в итоге все ощущается. И поэтому несколько десятков героев приносили тоже очень сильный материал. Я надеюсь, что когда-нибудь что-то из этого может вырасти. Но я думаю, что уже не моими руками.
А почему работа над фильмом растянулась на несколько лет, хотя весь материал 2013 года? Это чисто технические вещи или какая-то история за этим?
За этим есть некая такая простая моя личная история, потому что у меня в этот год, 13-й, так случилось, что когда был отснят фильм «Бабочки», в этот же год, спустя, через месяц, возникл еще очень съемочный период следующего фильма. И так совпало, что у меня как бы два фильма были в виде материалов, и в связи с этим это вызвало вот такие вот проблемы, потому что они как бы схлестнулись между собой, и мне нужно было разводить их таким образом, чтобы сделать сначала один фильм, потом другой. Ну, то есть это абсолютно такая бытовая личная моя история. И в целом бабочки монтировались полтора года где-то.
Вы говорили в одном из интервью, что на месте Лёши и Гриши могла бы быть гетеросексуальная пара. Это действительно так, потому что это классическая история любви или соблазнения, наверное. Такой есть фильм, я сейчас смотрел на фестивале в Болонье, трижды он снимался, называется «Прощай, юность». Угу. Абсолютно с тем же сюжетом, может быть, вы слышали.
Да.
В общем, классическая история. Но все-таки я знаю, что вы специально искали однополую пару. Почему?
Мне очень интересно было зайти на эту территорию, зайти в это пространство. Было желание сделать фильм, чтобы это существовало, потому что, на мой взгляд, в документалистике я так вот не встречу, несмотря на то, что было довольно много прекрасных фильмов, снятых, ну, так скажем, на эту тему, но все-таки мне всегда это вызывало некое личное мое неудовлетворение того, что мне как бы казалось, что можно как-то глубже и сделать из этого кино, не используя, так сказать, элементов актуальной документалистики. То есть я имею в виду закадрового текста и такой как бы истории, которая происходит где-то на таком расстоянии от нас, что мы не совсем начинаем ее чувствовать. Чтобы это не было дистанции. Эта тема жила во мне даже, да, наверное, до реальности. С этой мыслью о том, что было бы интересно, наверное, сделать фильм о однополой любви. С этой мыслью я жил, ну, наверное, больше года. Вот. Но я никак не понимал, как к ней подойти. И то, что к нам на кастинг в реальность пришел Алексей, собственно, человек с этой территории, с этого мира, у меня сразу возникло это ощущение, что вот он, наверное, так я хотел бы об этом рассказать. Ну, то есть зайти на территорию с помощью Лёши, вместе с Лёшей.
Это был 2013 год. Это было самое начало гомофобной кампании, которая вот сейчас уже привела к тому, что в одном из регионов России геев арестовывают, пытают и убивают. «Бабочки» ведь тоже политическое кино, как и «Зима, уходи», скажем. Хотя никто не произносит ни слова о политике, все заняты только развлечениями, можно сказать. Но это политическое кино поневоле, да, согласитесь?
Да, здесь вопрос, как договориться, что мы подразумеваем под... Допустим, вот я очень хорошо помню, что один герой моего фильма, Евгений Алёхин, говорил, что все политика, ну то есть в конечном счете все. Даже поход в магазин, «Пятерочка» — это как бы некий политический акт. Поэтому в этом смысле... Ну,
да, так и есть, конечно.
В этом смысле политика нас окружает. Мы сами создаем, мы живем в политике, мы создаем политику. Мы, можно сказать, жертвы, а может быть... То есть мы как бы просто живем, вот сейчас живем в 2017 году. И то, что в 2013 году действительно были какие-то и законы, ну, то есть это было как-то даже, мне показалось, что это как-то острее с точки зрения такой вот именно политики новостной, и это было довольно горячо. Мне очень сложно это комментировать, я не совсем в курсе, то есть я не понимаю вообще, что это, что такое политика.
Вопрос один, который зритель задаст себе несомненно, во всяком случае у меня он возник, это тревога за Гришу. Гриша – мальчик из маленького городка, из известной семьи. И все это открыто в фильме, и его роман с Лешей видят зрители Московского кинофестиваля. Гриша видел фильм, не боится ли он, не боитесь ли вы за него?
Мы не боимся, в момент съемок мы как бы в самом процессе. Это была совместная эта история, и мы в это включились. И, безусловно, надеюсь, что Гриша увидит фильм, потому что он его не видел пока. Но думаю, что бояться не стоит, потому что это фильм, здесь нету повода бояться за что. Это кино, это лишь кино, это не те факты, которые как-то вообще влияют на судьбу человека, потому что кино – это иллюзия, и это все равно вымысел, так или иначе, потому что это восприятие, которое есть в этом фильме, оно и, собственно, по тем показам, которые вот прошли, лично никто каких-то... То есть люди, зрители воспринимают это все-таки как фильм, а не как защиту прав, там, ну, или как-то... То есть это, они воспринимают это не как некий политический акт, они воспринимают это как фильм, как некую сказку, и это ощущение игры, в которой мы все находимся, оно в фильме не возникает этого ощущения, что за кого-то может быть страшно.
А Алексей принимал участие в монтаже? Видел ли он фильм? Вообще, как его дела?
Алексей не принимал участия в монтаже. Я считаю, что это все-таки в какой-то момент нужно после фильма, после съемок нужно остаться один на один с материалом. И как-то я не знаю, как вот это получается там у Коэнов или у Дарденов, но это какой-то такой интимный процесс. Это нужно остаться одному, и это такое состояние, когда все-таки, наверное, герой не должен... Ну, то есть, есть разные ситуации, но вот в этом фильме мне казалось, что это было бы лишним пускать в этот процесс героев. Есть все-таки такая важная вещь. То есть, человек смотрит на себя супер необъективно, и это ситуация, которая не позволяет делать фильм. И это такая просто данность. И поэтому при монтаже мне важно было быть одному. И дальше, когда фильм уже был сделан, у меня не было такого ощущения, что мне нужно срочно показать его героям. Потому что то, что есть в фильме, эти люди, они стали героями фильма, это немножко как бы другим, то есть даже не людьми, а именно киногероями. И разница между ими в жизни и то, что получилось, она очень сильная. Это все равно получается конструктор. Это разные пространства и разные территории. И когда фильм был сделан, Лёша написал, что он посмотрел фильм. Но это случилось, потому что были уже какие-то у нас показы, что-то такое. И Лёша был на показе на Московском кинофестивале. Он был в зале. И Лёша как-то очень принял и как-то занял такую очень, мне кажется, очень верную позицию по отношению к этому фильму. Она заключается в том, что он поверил этому фильму, поверил мне. И, безусловно, любой герой фильма, то есть я даже просто по опыту скажу, что герои всех моих фильмов испытывают очень сильный стресс, когда смотрят себя первый раз, впервые. И это нормально. И поэтому я перед каждым, перед ними очень, я считаю, что это поступок очень смелый. Вообще согласиться сниматься в документальном кино о себе. Это очень сильный поступок. И в самом начале мы как бы друг друга проверяем, можем ли мы идти вместе. При этом это тоже как бы важная вещь, когда люди, не начав сниматься, говорят: «Дима, я не готов. Ну, то есть я не могу дать того, что ты хочешь». И я такую позицию тоже уважаю. То есть все эти вещи, они проговариваются до съемок, ну или во время съемок. Потому что бывают такие ситуации, когда ты уже снимаешь фильм, и в процессе съемок герой начинает понимать, что он не готов туда идти, он не готов идти за фильмом, он не готов идти за мной. А в ситуации с бабочками Лёша, причем он несколько раз видел этот фильм, и он мне говорил, что очень сильные изменения произошли с ним и с этим принятием себя в этом фильме с первого показа и с показа на Московском кинофестивале. Мне кажется, что очень важно, что он посмотрел фильм на показе вместе с аудиторией, и он увидел, что ничего враждебного и ничего такого, то, что, возможно, случилось с ним, когда он видел фильм в одиночестве на компьютере, он увидел, что фильм воспринимается, он абстрагировался от себя в фильме и себя как физического существа, ну, человека, живущего в реальности. Потому что все равно эта реальность, она все-таки кинореальность. А сейчас, что касается его жизни, Леша, я знаю, вот они с Сашей Расторгуевым ездили на съемки в Мурманск, и как-то Леша пытается что-то понимать в кино и что-то делать, писать музыку. Ну, то есть, он как-то вот в каком-то таком находится состоянии, каком-то рабочем. Я ему очень благодарен.
Ну, вот тут огромный философский, можно сказать, вопрос. Вопрос авторства. Вообще авторство такого рода фильма. Вы его называете героем, но он же при этом и оператор, и в какой-то степени режиссер, да и в какой-то степени монтажер, и актер. То есть, он выполняет очень много функций. Вот где в такого рода фильмах кончаются полномочия вот этого вот героя?
Ну да, но Лёша находится в ипостасях действительно оператора, киногероя. И, наверное, я не сказал бы, что монтажера, но вот
но
именно...
Но не весь материал, который он снимает, вам дает. Он тоже же отбирал что-то, что он принес, да?
Нет, он отдавал все, что он снимал, все отдавал. такие были условия. Это очень большой массив материала. То есть просто это отобрать, то есть просто не хватило бы времени. Тебе не хватает времени это смотреть даже во время как бы съемок. И у нас было условие, что запрещено удалять что-то и как-то монтировать вот таким образом. Условие было то, что герои, которые к нам в реальность приходили, они отдавали все, что снимали. И поэтому вот скорее здесь я бы сказал, что я бы исключил только единственный этап монтажа. А все остальное, что делал Лёша, это действительно авторство. И поэтому даже, безусловно, соавтор этого создания этого материала, но не сказал бы фильма, потому что фильм рождался, собственно, сам монтаж, он был без участия Лёши.
Вы уже упомянули несколько раз Московский фестиваль, и это, конечно, очень странно. Но если бы вы сказали Берлинский фестиваль, то тут понятно, там половина картин, вот, не преувеличиваю, да, так или иначе связано с темой гомосексуальности, да, но Московский фестиваль — это вотчина Никиты Михалкова и прочих духовных скреп.
Мне лично кажется, что Московский кинофестиваль — это серьезный фестиваль и уважаемый мной фестиваль, тем более, что с фестивалем Московским у меня была тоже личная история, и это тоже как-то переплетается с Филиппом Грандрие. Как в 2010 году фильм «Озеро» был на Московском кинофестивале в программе Андрея Плахова. И как-то я как бы очень помню вообще это все как-то. Не пропускаю это событие и всегда смотрю хорошее кино, потому что хорошего кино на Московском кинофестивале очень много. И это, к сожалению, а может быть и к счастью, это единственная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране и в хорошем зале. Я смотрел фильм «Бабочки» вместе со зрителями. Наш показ был в 12 часов ночи, начался. В октябре мы были одни, имеется в виду 250 человек, которые пришли. И это было большим сюрпризом, потому что в час ночи в Москве уже закрывается метро, а зрители пришли в 12, и было понятно, что они на метро не успевают. И зал был полным в такое позднее время. И я остался в зале посмотреть, как фильм смотрится и все ли работает. Я был в каком-то диком таком состоянии, что оказалось, что все работает, и в нескольких сценах были просто аплодисменты, и была такая невероятная реакция, была такая энергия между экраном и зрителей, аудитории, что было очень много реакций. И это было прекрасно. Я понял, что вообще все работает, и я после показа, у меня такая была эйфория, я был очень счастлив, и потому что действительно это было такое очень сильное впечатление.
И несмотря на это, вы говорите, что есть замечательный материал в архивах проекта «Реальность», но вы не хотите им заниматься.
Потому что, как так сказать, каждым фильмом ты заканчиваешь какую-то очень большую свою личную какую-то историю жизни, и что-то с тобой происходит, ты как будто переворачиваешь вот эти страницы. И я лично как-то каждым фильмом стараюсь двигаться дальше и как-то усложнять себе задачу, и как-то что-то новое придумывать. И вот на тот момент, в 2013 году, мне действительно очень важно попробовать этот метод, поработать с ним и как-то через себя это пропустить, посмотреть, насколько это возможно, этот способ применить, сделать из этого такой вот фильм. А дальше просто всегда хочется что-то менять. И поэтому сейчас вот фильм, который будет следующим, он совсем другой. Это было счастье делать себе «Бабочки». Я знаю, что это больше никогда не повторится. И это такая счастливая грусть от того, что больше этого не будет никогда. Даже не получится туда вернуться. Но при этом я знаю, что там вот есть действительно этот материал. И я бы очень хотел, чтобы увидеть, может быть, фильмы. В любом случае он очень ценен. А дальше, чтобы развиваться, конечно, хочется какую-то ставить новую себе задачу. Я поставил такую задачу, и вот следующий фильм, он будет другим. Это некое желание двигаться дальше, просто движение. И это движение тесно связано с самим собой.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Дмитрий Кубасов. Мы говорили о его фильме «Бабочки». Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На Майдане пылают шины. Девушка провожает возлюбленного на фронт. В учебном лагере ползут по-пластунски добровольцы. пленных российских военнослужащих заставляют скандировать «Путин». Девушка отправляется в Славянск и другие районы, освобожденные от оккупантов. Иловайский котел, почти все добровольцы гибнут, выживает тот самый парень, с которым недавно прощалась его девушка Настя, но говорит о себе: «Это я погиб на войне». На Одесском кинофестивале документальный фильм «Война химер». Сняли его журналист Мария Старожицкая и ее дочь Настя. Мария была корреспондентом журнала «Огонек» в Украине, Настя – моделью, но они говорят, что это происходило в прошлой жизни, а новая жизнь началась с Майдана и знакомства с Лавром, который и стал главным героем «Войны химер». Это фильм об украинцах, участниках революции достоинства, которые отправились на войну с Россией, фильм о добровольцах, погибших и выживших в Иловайском котле. Фильм о том, как тяжело жить сейчас тем, кто оказался свидетелями фронтовых зверств и смерти однополчан. Фильм, как и «Бабочки», созданы его героями. На фронте снимали Лавр и его товарищи в освобожденных районах Донбасса Настя. Ее мать Мария Старожицкая написала об иловайских событиях пьесу «Котел», и она была поставлена в Киеве. Разговор с режиссерами записан перед показом фильма на Одесском кинофестивале. Историю рассказывает Мария Старожицкая.
Еще с Майдана мы познакомились с ребятами, которые была такая Михайловская сечь возле Михайловского собора. Вот когда Майдан победил, и уже как бы вот началось вторжение в Крым, был вопрос, куда ребятам идти добровольцами, тем, кто хочет пойти. Вот тогда они искали как бы телефоны, вот, собирал тогда батальон «Донбасс», вот комбат. Я дала тогда телефон, как бы ребята позвонили, поехали в учебку в Петровцы. Мы снимали их на Майдане, мы с ними подружились. История Лавра и Насти – это абсолютно настоящая, реальная, жизненная история, которая вот все это время как бы есть на самом деле. И вот, собственно, он меня
фильм
там…
Фильм снимался все это время, но... Он слишком был долг в производстве, и в это время была поставлена пьеса на годовщину Иловайска, просто потому что что-то сделать ребята. То есть была написана пьеса, и она была один раз поставлена.
То есть пьеса не имеет отношения к фильму, по сути. Это как бы отдельная совершенно история, посвященная просто моменту выхода. Вот. А мы просто о таком фильме, как этот, мы вообще не думали. Мы даже вот мы снимали просто вот то, что было на Майдане, то, что как они пошли в Петровцы, наши ощущения в Киеве, собственно. Вот все то, что сейчас есть по фильму, как бы такими кусочками. Мы даже решили, что у нас такой жанр пэтчворк, собирать все как бы из кусочков, из тех, что было, но все, что было настоящее. А пьеса – это другая совершенно история. Она посвящена просто самой истории выхода группы ребят. Просто к годовщине Иловайска очень нужно было, очень мне лично хотелось, чтобы об этом говорили и помнили. И мы действительно, так сказать, написали и поставили. Вот это, а фильм как бы был до, был после.
Вот я как раз хотел спросить, говорят ли и помнят, потому что вот если в России спросить, я абсолютно уверен, на улице прохожих, что произошло под Иловайском, большинство скажет, что вообще никогда об этом не слышали, хотя Россия-то и участвовала в этом. Это совершенно очевидно, там были российские военнослужащие. Для Украины вот сегодня это остается травмой, раной или уже забыто?
Для Украины это не забыто ни для кого из тех, кто связан каким-то образом с войной. Но до сих пор нет расследования, собственно, Иловайской трагедии, Иловайских событий. Прокуратура, собственно, не расставила точки над «и». И напоминать о том, что это нужно сделать, напоминать о том, что все помнят о том, что произошло, вот как бы это действительно очень важно, потому что огромное число судеб связано с Иловайском. Это судьбы действительно наших близких друзей. Вот фильмы посвятили памяти Вадима Антонова с позывным «Самолет». Это он действительно тоже ушел вместе с Лавром и с Эльфом с Михайловской сечи тогда на фронт. Мы поддерживаем очень близкие отношения с его женой бывшей, его дочерью. Вот, и очень важно для них, чтобы был этот фильм, чтобы все о нем знали.
Наверное, помнят действительно больше те, кто был связан, каким-то образом оказался связан с Иловайской трагедией. Поэтому этот фильм в том числе как напоминание о том, что мы все равно будем и будем напоминать, чтобы не забывалось.
Еще нам очень хотелось сделать, на самом деле, не фильм о судьбе там батальона «Донбасс» или действительно о Иловайском котле. Нам хотелось сделать, на самом деле, универсальный фильм о войне, о том, что как подобные события разрушительности.
Понятное дело, что да, это документальное видео, но хотелось, конечно, делать совершенно некую абстрактную историю о войне. Мы это называли как такая сказка о любви, войне и смерти. Но, конечно, так как материал абсолютно весь настоящий документальный, то, в общем-то...
Сами ребята, сами те, кто говорят, для них очень важен этот фильм, потому что мы с ними говорили, и они говорили, что им важно, они не видели истории вот фильмов, по крайней мере, документальных, о том, с чем они остаются, с этим удивлением таким, я не знаю даже, как подобрать точно слово, что кого-то выбрала смерть, а кого-то нет. И они остаются между двумя мирами, живых и погибших, и в этом состоянии существуют до сих пор. И вот именно поэтому подчеркивает эту важность того, что, собственно, мы попытались сделать. И она для нас это тоже важно, потому что вот оно так и есть с ними, как есть.
Потому что мы с ними тоже попали между двумя мирами. Для этого практически снимали фильм, чтобы понять, или в каком мире, или чтобы другие поняли эту раздвоенность.
Ваш герой Лавр, он даже говорит, что сам погиб, да, хотя как раз он-то и выжил. Какова его судьба? Я не знаю, можно его назвать Анастасией вашим бойфрендом или женихом, или уже это в прошлом?
Есть фильм, есть история, то, что это стандартный ответ, да, что вот личная жизнь, а все, что хотели рассказать в фильме, это вот хорошо изложено в фильме. И наша любимая история, что вот финал, это как раз то, с чем мы оба были согласны с самого начала, когда начинали собирать историю, то есть мы вернулись от финала к началу. А сейчас, Лавр, конкретно сейчас, вот в данные дни, он ушел в Карпатские горы практически вот на несколько дней как-то отдохнуть, а нам оставил огромное, на балконе огромное растение лавр, по которому мы вот наблюдаем практически каждый день, мы обтираем его листочки и знаем, что в таком случае с лавром все хорошо. На нем вот щитовка, это какие-то вот такие странные насекомые, на нем завелась щитовка. Мы подумали, что теперь, может быть, у лавра снова его настиг поствоенный синдром. Но вот в последнее время щитовку мы вывели, а значит, с ним снова все хорошо. Он приедет в Одессу через пару дней, когда у нас фильм заявлен
на Одесском фестивале, да.
Одесском, он туда доедет.
По крайней мере, обещал. На самом деле, и лавр сейчас помогал строить, собственно, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, такой реабилитационный центр как раз для всех, кто прошел войну. И вот он вместе с моими побратимами, еще с друзьями по Майдану, это вот по принципу анонимных алкоголиков, как бы сами вытащились и помогаем другим. Вот
это достаточно жестковично, на самом деле, потому что получается, что те, кто прошел войну и вернулся, теперь сами вынуждены строить для себя же уже травмированных либо морально, либо физически, либо и морально, и физически, теперь Теперь спасать и вытягивать самих же себя и строить для самих себя больницы. Вот примерно.
Ну это да, но не больницы, а реабилитационные центры, потому что действительно да. Общий язык они могут найти только с теми, кто точно так же видел войну. Вот такая особенность сейчас у этих людей.
Лавра можно назвать ведь вашим соавтором в качестве оператора хотя бы, да? Потому что он снимал ведь сам.
Он снимал сам.
Закадровый текст от него – это его слова.
Да, вот, даже сам процесс, собственно, начитки этого закадра требовал от него огромного, действительно, физического, психического выложиться полностью, потому что в очередной раз как бы переживать все это, проговаривая, тоже достаточно сложно, тяжело для него было, и мы ему действительно, он крутой на самом деле. Он очень такой невероятный на самом деле человек, при том, что он действительно из маленького хутора Полтавской области, не имеет никакого образования, ничего. У него очень поэтическая душа. И вот его невероятные рассказы о том, что лучше бы люди не воевали, а садили леса и соревновались, кто больше лесов посадит. И все его видения вот от того, что как он чувствует вот тех, кто погиб, что они на самом деле живы, что они на самом деле следят оттуда, что происходит с теми, кто здесь остался, кто должен действительно построить вот эту новую страну, за которую они, собственно, и отдали жизни. Они посчитали войну продолжением Майдана совершенно искренне, не зная, не был до этого на войне. То есть вот это невероятное чувство братства, его всеобщего понимания, которое было на Майдане, всеобщей поддержки, они автоматически перенесли на боевые условия. Вот это и была, собственно, вот эта проблема, трагедия, не знаю, какое найти точное слово, добровольцев, которых сейчас потихонечку сменила, собственно, кадровая армия.
И самое главное, они же не слушались приказов, для них это было что-то вновь. Что
они их обсуждали.
Армия? Это некая система, когда нужно кого-то слушаться. Да, они обсуждали каждый приказ, потому что на Майдане они привыкли, в общем-то, ну и не только...
Проводить вече казаться. И приходить к консенсусу как бы всем вместе.
Да,
Но это мы уже отвлеклись, извините.
Нет, как раз это очень интересно, потому что я знаю, что многие участники добровольческих формирований сейчас чувствуют себя, ну, брошенными на произвол судьбы. Вот мне многие говорили, что власть не их, что они думали, что они будут новой Украиной. Оказалось, что, в общем, они не очень нужны. Не знаю, как вам виднее, конечно, как они об этом говорят.
Да, вы совершенно правы, да, вы абсолютно правы.
Дело в том, что мы находимся просто больше с ними, а не в какой...
Вот, поэтому, да, поэтому для них очень важно любое внимание к их судьбе и действительно вот найти, объяснить им, что на самом деле все еще не закончено и все еще может быть так, как они хотели. И объяснять об этом совершенно искренне.
А это действительно так? Действительно может так быть? Или уже...
Вы знаете, мы можем вам рассказать...
Так как Майдан собрался буквально в один момент...
Мы на самом деле оптимисты.
Ресурс есть, ресурс огромен. Украина ресурс огромен в этом плане.
Да, человеческий ресурс, действительно, мы его увидели и почувствовали, действительно, ну вот, очень-очень полно. Можем рассказать вам, собственно, историю немножко длиннее, потому что у нас этот фильм, в общем-то, вырос из немножко другого фильма, которые мы снимали, собственно, именно об этом, о ненависти людей к власти, о власти к людям. Если вам интересно...
Конечно, да, конечно.
Тогда мы возвращаемся в лето 2013 года, вот с вашего позволения. Когда моей маме, вот Марии Старожицкой, приснился сон.
Вот, значит, сон был следующим. Вы в Киеве были?
Конечно, да, конечно.
Наш дом с химерами, прекраснейший, напротив, так сказать, администрации президента. Помните?
Да, да, конечно.
Сон был следующим. Значит, во сне все эти львы, там у нас в основном там слоны, олени, жабы, носороги, дома с химерами, с диким грохотом, с падающими камнями, вот такие серые, оживающие, вырывались из этого как бы здания и шли штурмовать администрацию президента, как бы дом напротив. Вот вместе с этими, так сказать, химерами были люди. А происходило это все вот по какой причине. Именно во сне у меня такая следующая информация, что бетон, с которого Городецкий сделал эти фигуры, накапливает ненависть. Ненависть – это совершенно нечто такое совершенно вещественное. Вот ненависть людей к власти и власти к людям. Вот она в воздухе в этом месте наиболее концентрирована. И когда химеры переполняются вот они этой ненависти, то они оживают.
Дома как раз 100 лет.
Происходит, да.
Они переполнились.
Да, Мария, как я во сне было 100 лет, когда я проснулась, нашла, что в 2013 году как бы было закончено строительство, как бы мне это понравилось совпадение. И мы придумали некий фильм, в котором это была картина, которую рисовал художник. А другой, его друг, ходил по городу и, собственно, встречал людей, у каждого из которых был свой личный протест против власти, но эти люди не понимали, что они не одни. Они не знали. То есть, например, там был старик, у которого богатые люди, там олигархи, приехали и срезали у него там с его поля чернозем, который там кормил еще его деда, и перевезли как бы на свой участок. И вот этот старый дед с косой приехал вот за участками правительственных дач вынюхивать практически там, по запаху упавшей листвы.
Свою землю.
Свою, да, где его земля. И, значит, человек, который отсидел за чужое преступление, вот действительно по полученной, так сказать, судьей взятки, вот, хочет действительно как бы навести, действительно восстановить справедливость. Вот такие персонажи, вот он их искал на улицах вот, и приносил,
есть,
собственно, художнику
парень.
Рисовать.
Есть некий парень, есть некий герой, который мало разговорчив, зато у него есть совершенно невероятное качество. Он благодаря тому, что мало разговаривает, умеет слушать. Вот мы говорили, что очень мало людей умеет по-настоящему слушать, точнее, слушают, но не слышат. Вот он умел слышать людей. И вот этот какой-то момент, переполненный человеческими историями, вот есть у него такой друг художник, который все это излагает в картинах, а его посылают практически на добычу для себя человеческих типажей. И вот этот парень, переполненный человеческими историями, в какой-то момент приходит к другу, рассказывает ему, и друг понимает, что нужно действовать.
Да, когда мы только это все придумали и выписали, мы оказались вдруг, вот это все, это период написания сценария продолжался летом и осенью, и вот в один прекрасный день мы выходим из верхнего, так сказать, выхода метро Крещатик и слышим... Вот,
попадаем под светошумовые гранаты.
Нет,
это банковая 1 декабря.
Да, мы слышим, собственно, тот же самое падение камней, которое мы придумали. Еще и переглядывались, они наши ли химеры уже как бы вырываются. Оказывается, да, это вот этот штурм администрации президента, который, собственно, был преддверием Майдана. Естественно, мы поняли, что жизнь каким-то образом опередила наши придумки про войну химер, и, ну, вот, и мы просто решили уже идти за жизнью, не выдумывать художественных фильмов, а как бы спускаться на Майдан и фиксировать его, снимая так, как мы можем. Потому что, собственно, там, где наши съемки, это вот наш фотоаппарат Canon 600D, кнопка автомат, ничего мы больше не умеем, просто умеем ходить и смотреть. И вот мы так ходили и смотрели. сидели какой-то период, пока, собственно, не прибились к Майданскому.
Михайловской сечи, да, которыми познакомились с лаврами, вот его побратимами.
Его, да, его друзьями, и, собственно, тогда уже приходили туда практически каждый день.
Помимо-то этого, вы же ездили на передовую, Анастасия? Вы...
Был Майдан, ребята ушли на войну. Ребята ушли сначала в учебу.
Там побыли где-то недельки три, и все, и где-то в июне 2014 они отправились на фронт. И в тот момент, когда они отправились на фронт, соответственно, мы поехали по такому эху войны. Вот то же самое рассказано в фильме, да, когда у Лавра война, то вот Настя путешествует по некому эху войны, по тем городам, из которых война уже ушла.
Вот это мы поехали.
По Славянску.
Да, вот в этом поезде Киев-Донецк, который еще тогда назывался Киев-Донецк, вот там у нас дата 19 августа, что мы едем. Вот, мы хотели действительно доехать до Курахова. А я просто начала, не досказала, там в начале кадры в учебке, это тоже нами снятые кадры, в самом начале, когда там его учат ползать шиной, вот там все как бы эти самые разведрота тренируются, в самом начале фильма кадры из учебки.
Да, так, это очень красиво, там у вас даже с беспилотника снят пейзаж, да.
Суть в том, что эти ребята, которые у палатки, вот это разведрота Лавра, это все те, кто погибли тогда от выстрела танка, от прямого попадания. Это
то, время выхода уже
когда,
из Алабайска, да, зеленого коридора.
Вот кого он перечисляет, Ред Банни, Тура, Химбирюк, вот это он перечисляет всех тех, кто погиб, так, и восьмой. Вот это прекрасный мужчина, который в балаклаве, который командует, куда кому ложиться, там Лавр справа, Макс слева, в тишине в полной. Вот это как бы восьмой, который тоже погиб. То есть когда людей снимаешь вот три дня с утра до вечера с ними, и потом они погибают, вы понимаете, что мы тоже повязаны на Иловайске. Вот такая история.
То есть этих ребят, которые в начале в сцене с детскими рисунками, практически всех, кто там на экране, нет живых. Более того, из одной, собственно, роты разведка, они выезжали из этого коридора в Иловайске, через несколько месяцев они будут выезжать на одной машине, и да, прямое попадание танка, и всех их вот как раз нет живых.
А вот эта вот сцена с российскими пленными, когда они маршируют, кто это снимал, Лавр?
Нет, это его побратим, это Максим Финогин, его позывной Лекс, и Алексей Фокин, его позывной Заноза. Это два парня, которые сняли и предоставили нам видео. Более того, это ребята, которые вот Лавр, когда из зеленого коридора, он не пошел в плен, он пошел на выход, что показано в фильме. Он действительно выходил трое суток, три дня, четыре ночи, а ребята пошли в плен. Им удалось эту флешку со своими съемками, они там в резинку трусов зашивали, и месяц они действительно смогли спрятать эту флешку.
Сто дней они были в плену.
И они вышли с этой флешкой.
Да, в резинку спортивных штанов они зашивали, и они передали в СБУ, а после СБУ они как раз были в Феофане на реабилитации, как правило, после того, как списала служба безопасности, списали мы это видео. И для того, чтобы действительно, нам очень важно показать миру, собственно, вот эти как бы действительно доказательства того, о чем есть. Вот дальше, когда в машине выезд по зеленому коридору, это тоже нам как бы передали видео, снятая группой, телевизионной группой с журналистом Ростиславом Шапошниковым, вот тогда там говорится, что у нас в колонии русские пленные, а они все равно по нам стреляют. То есть вот наличие русских пленных в колонии было какой-то такой иллюзорной гарантией защиты, но она как бы вот все равно как бы колонну расстреляли, несмотря на то, что... То есть никто не мог подумать, что России не нужны их пленные.
Лавр говорит в вашем фильме, что никто не хочет знать правды. Но вот вы, изучая эту историю и будучи свидетелем, можете эту правду сформулировать?
Правда в том, что вот война действительно очень страшна. Мы не ставили как бы себе цели доискаться до...
Трудно
сказать. Мы имеем право передавать только наши ощущения. Мы постарались передать только вот ощущения действительно... парня, который попал на войну, девушки, которая проводила туда парни, которые очень интересно, что же это такое война. Сейчас мы как раз вот рассказываем, что они опять поехали. Вот это именно Настя потащила, собственно, второй раз на войну Лавра. Потому что ей было интересно понять, что это такое. Но понять это, почувствовать на самом деле... То есть можно просто вот передать эти ощущения на самом деле.
Более того, когда Лавр действительно в финале в нашем фильме говорит, что он погиб, во время второй поездки Настя почему его тянет на войну? Потому что она хочет, ей кажется, что чего-то она не поняла из-за того, что она не доехала. Потому что когда она едет по эху войны, едет в конце концов к Лавру, но не успевает доехать, потому что начинается окружение, которое заканчивается вот этим зеленым коридором, а точнее расстрелом колонны. Она доехать не успевает. И вот это их небольшое пребывание в неком условном чистилище, в неком доме, когда они оба в мирной жизни жить не могут, и поэтому она его тянет на войну, потому что хочет приблизиться к нему. Ей кажется, что что-то она не успела понять. И вот если она поедет с ним на войну, то станет ему ближе. И, наконец-то, в чем-то они станут одинаковы. А оказывается, что он ему не нужно вернуться на войну, а что он остался в той войне. А это невозможно, потому что конкретно в ту войну уже никак не вернешься. То есть он остался именно в той ситуации, он даже не хочет обратно.
Это одна из, наверное, тысяч, сотен тысяч сейчас как маленьких истории. Локальных историй о войне. У каждого сейчас, какая-то своя война, а мы как бы попытались просто рассказать свою историю.
Я хочу вам задать один сложный вопрос, который не могу не задать. У батальона «Донбасс» сложная репутация. Все эти дела с Семеном Семенченко, были публикации в «Новой газете», в частности, о насилии по отношению к мирному населению, о мародерстве и так далее. Что вы об этом думаете?
Мы на самом деле, у нас нет нигде ни слова о батальоне «Донбасс». У нас есть все, кто в курсе, узнают, что, например, в сцене ранения это Семен Семенченко, мы не называем его фамилией. Это некий абстрактный комбат, некая абстрактная война. Мы, более того, мы нигде не, как бы, никаких конкретных как бы, вещей мы не конкретизируем. Мы действительно пытаемся создать, мы называем это художественной историей на документальном материале, креативной документалистикой, да, чем угодно. Это не боевой путь до батальона «Донбасс», ни в коем случае, даже не история выхода конкретного.
По поводу того, что было в реальности, мы знаем, что, в общем, было по-разному, и вот ребят тоже, что действительно было по-разному, конкретно все наши знакомые ни в чем подобном, условно говоря, участие не принимали, но какие-то подобные вещи они тоже видели, фиксировали. Собственно, те факты, которые излагала «Новая газета» и все остальные. Но так как это наш фильм и абсолютно абстрактная история, естественно...
Мы ни в коем случае не можем отвечать за батальон, да. За комбат. Тем более за комбата, к которому как бы отношения даже наших знакомых совершенно неоднозначны.
Вот эта сцена с ранением комбата, мы не могли ее не вставить, но, естественно, как вы понимаете, журналисты, особенно которые брали интервью не с точки зрения кино, а с точки зрения, скажем так, темы, то есть войны, они, естественно, спрашивали, а вот в вашем фильме Семен Семенченко. Я как человек, то есть мама, она находится в информационном каком-то пространстве, я постаралась себя максимально изолировать, в общем-то, просто пребывать. Вот добровольцы, да, как-то информационное пространство, в общем, нет. Я все время пытаюсь отвечать, что нет, Семен Семенченко тут играет только роль некого вот комбата главного героя. Тут есть лавр, который есть героем фильма. И есть человек, который играет функцию, играет актера, играет комбата, вот, выполняющий функцию комбата главного героя, которого ранит, и это по драматургии фильма является неким началом конца, ведущим к расстрелу колонны и к тому, что герою приходится потом выходить из окружения. Вот это вопрос был по поводу мародерства, как-то так. Мы тоже знаем примерно ровно то же, что и вы.
Тем не менее, вы ездили на эти территории, вы общались с людьми. Какое у вас общее впечатление от того, что там происходило, происходит, и что будет происходить, на ваш взгляд?
Людей очень поднамешано в голове, у них такая каша. Это
там никто, на самом деле, это отдельный разговор.
Пропаганда.
Напрямую не касающийся фильма. Я ездила еще недавно с проектом «Желтый автобус», как бы разговаривала. Там действительно полностью российское информационное пространство.
Людям очень трудно сообразить, на самом деле, что происходит. Даже банально, что происходит.
С детьми никто не говорит. Никто не говорит, собственно, о том, что происходит. Полная каша в головах. Никто не понимает вообще, у всех одних родственники там, у других родственники там.
Вот. Эти жуткие истории, когда там мама с одной стороны, папа с другой стороны, а ребенок там, не знаю, бегает от блокпоста к блокпосту.
То есть, есть дети, которые ходят в школу через линию разграничения.
Как режиссеры фильма можем говорить только о той войне начальной, именно войне 2014 года, и это была добровольческая война. Сейчас уже, и в Украине тоже, это уже контракт, это уже армия. А тогда это были конкретные ребята, которые действительно, вот мама вначале сказала, что это добровольцы ушли с чувством Майдана. Это те ребята, которые просто продолжали Майдан. А что такое Майдан? Революция гидности, как бы, революция достоинства. Да? Да. То есть они с Майдана точно так же пошли на фронт, практически перепутав, подумав, что это одно и то же.
Все, я знаю, как ответить, на самом деле. Мы в нашу вторую поездку в Песню, вот, которая завершает, собственно, фильм, которая наша поездка на фронт, это был прекраснейший... Вот мы, на самом деле, первая сборка фильма была почти 4 часа. И мы потом с огромной...
У нас великий, у нас совершенно волшебный режиссер монтажа, Коля Базаркин, Николай Базаркин,
да, который помог нам...
Сначала он нас молча слушал, когда мы говорили, мы будем слушаться, мы всматриваться в образы, мы искать образы войны. Первая сборка фильма была действительно где-то 4-4,5 часа. И медленно за год, это было ровно, мы монтировали фильм с марта 2016 по март 2017. И из 4,5 часов вот это все уменьшилось до
94 минут. Да. Нам очень жалко любого выброшенного кусочка, поэтому о них расскажем. На Республика Мост, это такой вот в Песках, там в землянке работает телевизор. ловит только одно, то, что там можно поймать, это называется «Новости Новороссии». И вот мы сидим там, потому что объявлено перемирие, нам запрещено отвечать, к нам все время прилетает, вот поэтому мы там прячемся. И прекрасные новости. Хорошо поставленным голосом диктора рассказано, что в такое прекрасное пасхальное утро украинцы обстреливают мирные поселки, стремясь, значит, разрушить все, что они только могут разрушить. И это они делают как бы в день Пасхи. А что же они сделают 1 мая? А вот на День защиты детей они вообще, значит, изничтожат как бы все полностью, все только то, куда дотянутся. Вот. И при этом к нам прилетает то, что стреляют оттуда. То есть, условно говоря, полностью вывернутые новости с таким аккомпанементом.
Мы находимся там, мы четко понимаем, что стреляют по нам.
Мы это видим.
Там видим. Мы и по телевизору нам рассказывают, что стреляем мы. В общем, вот такая веселая ситуация.
А вот то, что я начала рассказывать, тоже вот интересно, что вот мы ловим там в Маринке в машине только Радио России, там нам рассказывают, что, оказывается, Ельцин понял, что самое страшное, что он сделал, это разрушил Советский Союз и перед смертью завещал Путину восстановить Советский Союз. И Путин теперь любой ценой это сделает, потому что это, значит, ему завещано, и вот и он для этого не пожалеет ничего. Я понимаю, что если это все вкладывается как бы тут в головы местных жителей с упоминанием, как было прекрасно в Советском Союзе, то это не просто ужас, а караул. Спасайтесь немедленно.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с украинскими режиссерами Марией и Анастасией Старожицкими, снявшими фильм «Война химер». Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараковс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend greeting in a connecting lens. Life is just a jaded game to them. They give.